Знаменитые слепые. Федор Шоев. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номере 9. Конец примечания. За гранью мрака втихаря копилась ненависть к застою. Хотелось знать, возможно, зря, чего на самом деле стою. На ощупь вкусы теребя, маршрут свершений выбирая, я вбросил в запахи себя вблизи предательского края. Врывались будничность извне, прикосновения и звуки. Росла уверенность во мне, беря тревогу на поруки. Пытался истину понять, уткнув лицо в свои ладони, а после кланялся опять родному дому, как иконе. Стремительно меняется окружающая среда. И надеюсь к лучшему. Но все-таки связь времен гораздо крепче, чем нам обычно кажется в суетной повседневности. Иногда очень полезно оглянуться на бегу в разгар нескончаемого марафона мелких забот. А скорее всего, поступать так просто необходимо, тем более что нашелся подходящий повод. В целевом номере журнала «Наша жизнь», посвященном его полувековому юбилею, рубрику «Страницы летописи» по традиции украсили воспоминания Федора Шоева о памятных событиях апреля 1924 года. В преддверии очередной суперкруглой даты особенно важно вновь уделить им пристальное внимание, ведь даже небольшой отрывок дает реальное представление о былом. Весенняя солнечная теплынь. Мне хорошо от того, что кругом зелень, что скоро окончу губсовпартшколу, в которой первым из смоленских слепых учусь вместе со зрячими. Окончу, а потом будь что будет. И я отмахиваюсь от этой невеселой мысли, потому что молод и здоров, потому что уже перенес и перечувствовал все то плохое, что может пережить не имеющий твердой опоры незрячий человек. И вдруг высокая и теплая волна радости. Мне передают письмо от Александра Павловича Белорукова и пухлую, небрежно сшитую вручную тетрадь. На титульном листе напечатано «Жизнь слепых». Приложение к газете «Взаимопомощь». Выходит 2 раза в месяц. Нетерпеливые пальцы рвутся пробежать по строчкам. Скорее бы узнать, кто и о чем там пишет. Но нет, нельзя читать одному. Половодье радости так велико и мощно, что хочется поделиться им с такими же, как и я. Тут слепые щеточники, пришедшие узнать, скоро ли кончится простой в их маленькой мастерской, тут и музыканты-духовики, тут и нищие, зашедшие поговорить о новостях. У каждого свои пожелания. Поэт Василий Дмитриевич Соколов немножко нараспев читает журнал. Чувствуется, что волнуется. Да и как не переживать, когда на этих 16 брайлевских листах могучим призывом звучат стихи Гавриила Добрыжинского. «Да, мы слепые, но мы не плачем. Перед судьбою не гнем спины. Докажем миру, докажем зрячим, что по работе мы им равны». Ты, Митрич, напиши Белокурову и тем, которые с ним в редакции, чтобы они побольше о труде слепых рассказывали. Где есть работа, какие заработки, откуда берут сырье, куда сбывают изделия. Вот что нам надо. Ведь журнал — это ж не просто чтение, это учитель жизни, говорил пожилой щеточник Яков Жуков. И ноты бы надо печатать, а то ведь писать их под диктовку зрячих не все могут. Да и не каждому по карману такое удовольствие, волнуется трубач оркестра Андрей Королев. И о нас, о нищих не забыли бы. Мы ведь не по своей воле жалостью людей вымаливаем. Дай-ка нам работу подходящую, тогда еще посмотрим, кто на что способен, возбужденно хрипит заядлый попрошайка Василий Родионов. «Да, братцы, даже этот первый номер совсем не то, что дореволюционный досуг слепых. Журнал для незрячего, тем более наш советский, несомненно, дело очень нужное. Это живая вода, пробуждающая все лучшее, а также неугасимый светильник коллективного разума, за которым пойдем мы трудовыми дорогами к полноценной жизни, к большому человеческому счастью», — подытоживает разговор и председатель губотдела ВОЗ Василий Старовойтов. Федор Иосифович скрупулезно сравнивал содержание детища Александра Палча с тем, что печаталось в журнале «Досуг слепых», тираж которого за 19 лет существования не подымался выше 250 экземпляров. Выходит, лишь один из тысячи тотальников Российской империи подписывался на него, хотя знатоков системы Брайля было все-таки гораздо больше. Корифей журналистики еще в молодости с удовлетворением констатировал: «Там почти в каждом номере высочайшие манифесты и рескрипты царя, всегда многообещающие, но ничего не дающие народу. А тут короткие, но чрезвычайно важные распоряжения органов советского государства, проникнутые заботой о невидящих массах. Там скучные отчеты попечительства о слепых и других благотворительных организаций, об их жалкой деятельности на благо обездоленных. Тут обширная информация о трудовых починах самих незрячих, об их пусть еще нелегкой, но полной светлых стремлений и реальных надежд жизни. Выходец из самых низов крестьянской голытьбы высоко ценил роль архиреабилитированного первопроходства в деле развития прессы для людей с нарушениями зрения и сохранил уважительное отношение к опытному профессионалу совсем не пролетарского происхождения, даже когда в середине 1943 года наконец-то был принят в коммунистическую партию, а в октябре на 8-м пленуме 5-го созыва удостоился статуса члена Центрального правления ВОЗ. Он по возможности поддерживал поповского сына из-за несмываемого пятна в биографии, вынужденного уступить напористым большевикам ведущие позиции на идеологическом поприще. Невзирая на отдельные мнения бдительных перестраховщиков, актуальные произведения пожилого литератора с подмоченной репутацией по-прежнему постоянно появлялись на страницах периодических изданий, которыми руководил бывший лапотник, писавший о собрате по Грифелю с нескрываемым восхищением. Заслуги Белорукова как писателя-публициста, как общественного деятеля, велики и незабываемы. В нелегких условиях он первым приступил к изданию журнала «Жизнь слепых». В своих устных и печатных выступлениях и до революции, и после Великого Октября он ратовал за право незрячих на труд, на просвещение, за развитие их самодеятельности. Такие комплиментарные высказывания могли дорого обойтись. Хотя, казалось бы, семья самоотверженного священника захолустного прихода в силу объективных причин была стеснена в средствах, а после второго пожара и вовсе погрязла в нужде. Волгарь при советской власти все равно формально считался классово чуждым элементом. В Сашином детстве погорельцы частенько тянули лямку существования впроголодь. Но этот неоспоримый факт чиновниками обычно игнорировался. Напротив, Федюшкин отец, официально числившийся бедняком, напряженно крестьянствуя в поте лица своего, все-таки мог надеяться на скудный урожай с крохотного надела и даже имел кое-какую скотину. 60-летний литератор, который к своему юбилею приурочил публикацию в журнале «Жизнь слепых» автобиографической повести «Прозрение», с горечью вспоминал: Дедушка Епифан был маленький, незлобивый. Лежа на печке, он щекотал мою щеку мягкой сыроватой бородкой и чуть-чуть, нараспев, рассказывал. «Когда умерла твоя мать, тебе было всего-навсего 1,5 годика, а брату твоему 3. Но, известное дело, батюшка твой сразу же порешил жениться. Возьмите, — говорит, — хлопца, полхозяйства отдам». И поклялись мы пред святой иконой на всю жизнь взять тебя за 9 мер овса, за 10 мер картошки и за 2 овцы с ягненком. Только не сдержал твой отец своего обещания. Вот и живешь ты неделю у него с мачехой, день-другой у нас с бабкой, а взаправду вроде как ничейный сирота. По-видимому, требуется пояснить, что в тексте упомянута устаревшая единица фиксации объема сыпучих товаров различной плотности, приблизительно соответствовавшая полновесному пуду, а именно 16 килограммам. Выходит, уже немощные супруги согласились приютить собственного внука всего лишь за 1,5 с гаком центнера каждого продукта до 3 худосочных животинки в придачу. Но были наглым образом обмануты бывшим зятем и ничего не получили. Конечно, жалостливые старики любили мальца, но им и самим еды не хватало, потому и решили попросту обеспечить убогого нахлебника стабильным пропитанием, хотя бы на первое время. Увы, житейская предусмотрительность пошла на смарку. Хроникальная проза маститого автора явственно перекликалась с основными темами его же искренней лирики, созданной на 3 века раньше. Дебютная книжечка незаурядного студента быстро разлетелась по всей России, так и оставшись последней масштабной попыткой персонального штурма поэтического Эльбруса. Как ни странно, еще слегка корявые произведения, сконцентрированные под общей обложкой, вышли в свет при активном содействии региональных функционеров отдела ВОЗ тогдашней Водской автономной области. Естественно, слишком ограниченный бюджет не позволил по-настоящему размахнуться, поэтому колоритный сборник, значимо названный «Мир звучит», внешне выглядел довольно неказисто. Впрочем, некоторые суровые рецензенты достаточно милостиво встретили пробу пера тотальника 27 лет от роду. Думаю, здесь уместно привести фрагменты одного из типичных отзывов. Федор старается во весь рост показать советскому читателю человека, ограбленного природой и уродливым общественным укладом, но имеющего достаточные возможности для полноценного творчества. Ломаная кривая, круто взмывающая вверх, свойственна развитию его изобразительных и технических средств. Каждый строгий, придирчивый критик, может быть, найдет в рифмованных строчках много формальных погрешностей и будет прав. Однако новое, простое, сильное слово, сказанное в защиту слепых, несомненно, вполне оправдывает выпуск в печать данных стихов и заставляет отнестись к ним с большим вниманием. Зная все это, вряд ли кто бросит поэту упрек в чрезмерной торопливости, характерной для первых выступлений литературного молодняка. Как и следовало ожидать, скромный томик, изданный в Ижевске, объединил очень разношерстные опусы, среди которых все-таки нашлись и маленькие шедевры. Уроженец села Самсоны, ныне Красненского района, что на Смоленщине, адресовал свое послание в стихах единственному еще уцелевшему родичу по материнской линии, которому был чрезвычайно благодарен за теплое отношение к неприкаянному мальчишке. Не исключено, что в данном случае на него повлияло притягательное очарование знаменитых есенинских строчек. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Несомненно, это вдохновенное сочинение подлинного самородка до сих пор не утратило налета юношеской непосредственности, по сути, став его своеобразной визитной карточкой. Проникновенные строфы, пронизанные ностальгической грустью, хотя и сохранили ценность беспристрастных свидетельств вдумчивого участника событий, являясь отражением крутой реальности революционных катаклизмов. В чем легко убедиться? «Не забывается пора, когда мой дедушка с тобою, мы коротали вечера на теплой печке за трубою. Ты говорил, слепым растешь, и в жизни ждет тебя тревога. Слепому внучек, хошь не хошь, идти с умой лежит дорога. Поносишь горе за плечми, привыкнешь по-сиротски никнуть. Знать, так устроен этот мир, что надо ко всему привыкнуть. А после детских тех годин ушел я из деревни нашей. Остался дедушка один, родница с новой жизнью пашен. Кругом раздолье тракторам, деревня жить пошла иначе, но иногда по вечерам вздохнет старик, душой поплачет. И где-то я, и как-то я, слепого гнуть нужда не бросит. Любовь великую тая, дед у икон мне смерти просит. Не надо, дедушка, не плачь, ведь я не прежний, не сиротка. Теперь мне жизнь, как май тепла, день каждый, как из песен, соткан. Живу с другими наравне, работаю вот так, как зрячий. Да что? Ведь слов как будто нет пересказать мои удачи. Пойми, мой старенький, пойми, женат я. Ты от счастья замер. И за меня целует мир сынишка с серыми глазами. Но как бы ни был я могуч, любовью жить неодолимой не позабуду, не могу. Ни детства, ни тебя, любимый. Подобные сентиментальные откровения, оформленные с художественным блеском, умиляли слепецкие толщи. Однако некоторые вопиющие нестыковки в деталях вынудили сделать тщательный сравнительный анализ содержания произведений многожанровой беллетристики Шоева. Вот как начинается душещипательное повествование. Село, в котором я родился, было бедное, глухое. Во многих избах, и в нашей тоже, пахло дымом, грязным тряпьем. И обо мне, незрячем от рождения, взрослые говорили как о чужом, а в хорошие минуты печально, как о покойнике. Чуть дальше взволнованный писатель продолжил тему собственной мнимой никчемности, что доставляло ему немало духовных страданий. Пронзительные мемуары дополнила жуткая картина тупиковой беспросветности вынужденного прозябания, включавшая также эмоциональное описание мрачной сущности деда Василия Шоева. Тот, помимо земледелия, занимался знахарством и считал недужного ребенка бесполезной обузой. Приведу короткий отрывок из произведения, претендующего на документальность. Он лечил людей и скотину от разных хвороб, но был не ласков, молчалив. Со мной он говорил редко. Я его боялся. Однажды, думая, что я сплю, он сказал не то себе, не то моему отцу: «Ну, зачем он живет такой? Угаром бы его, или еще чем, и к Богу». Разумеется, яркий натурализм дневниковой прозы будоражит чувства современных читателей. При этом поражает, что сюжетной линии повести «Прозрение» явно противоречит сущность стихотворения «Дедушка», где фактологическая направленность совершает крутой поворот. В поэтическом монологе Федора роль благонамеренного злодея досталась его самому симпатичному родственнику Епифану, который по доброте душевной в молитве желал внуку погибели, чтобы избавить его от мучений слепоты. Чудеса, да и только. Появление в тексте зрячего сынишки тоже вызывает недоумение, ведь в других авторских произведениях говорится лишь о дочери Гале. Если же допустить, что яркий образ, символизировавший победу над мраком унылого существования, возник у мечтательного молодожена еще до рождения первенца, то непонятно, почему он впоследствии не поменял пол ребенка. Такая элементарная манипуляция не представляла никаких сложностей, но лирик решил сохранить броскую неточность. Кстати, наблюдается определенная путаница и с отчеством писателя, так как в литературоведческой публицистике и отдельных справочников его изредка величают не Иосифовичем, а Осиповичем. Хотя эти варианты одного и того же имени не являются абсолютными близнецами, все-таки между собой они похожи гораздо больше, чем Юрий и Георгий. Среди моих знакомых тоже встречались люди с подобной чехардой в уважительном обращении. Впрочем, оказывается, данная словарная идентичность известна далеко не всем. Конечно, личность Шоева многогранна и даже немного загадочна. Необходимо заметить, что природный созидатель более 40 лет напрямую занимался обеспечением тотальников оперативной информацией. Разумеется, вдумчивый редактор, отлично разбиравшийся в тонкостях различных жанров и по максимуму применявший профессиональные возможности, чрезвычайно много сделал для комплексного развития книгопечатания рельефно-точечным шрифтом, включая политическую, справочную, научно-популярную и художественную литературу. Уважаемый наставник молодежи особое внимание уделял качественным методичкам и учебникам, в которых нуждались школы-интернаты. Интересно, что еще в 1934 году молодой специалист, являясь преподавателем профессиональной технической школы ВОЗ в селе Рудневе Тульской области, уже вплотную занимался ликвидацией безграмотности вдвойне темных бедолаг. Тогда он единолично написал брошюру «Как обучать грамоте взрослых слепых», а потом переработал и подготовил к печати по Брайлю популярный у зрячих букварь для городских школ грамоты, автором которого являлся мучник. Спустя 20 лет неуемного универсала захлестнул новый бурный всплеск просветительства. Вместе с Воскресенским опытный редактор создал оригинальный букварь для взрослых слепых. Кроме того, на его счету книга для послебукварного чтения «Да здравствует жизнь». Позднее вышел в свет аналогичный сборник «Родина любимая», адресованный конкретно поздно ослепшим, прежде всего инвалидам войны. Еще в арсенале популяризатора азбучных истин была краткая и очень доходчивая памятка «Как помочь незрячему научиться читать и писать». Все эти труды прикладного характера многократно переиздавались, потому что ничего лучшего так и не придумали. Ощущая насущную потребность высказаться, упорный исследователь доверил солидной периодике аргументированную статью к вопросу о предмете тифлопедагогики как науки. С опорой на авторитетных предшественников там доказывалась необходимость тщательной разработки учебных пособий конкретной тематики, которые бы реально способствовали повышению квалификации преподавателей учебных заведений для детей с дефектами зрения. В 1961 году тот же пытливый тотальник предложил вниманию специалистов глубокомысленную и спорную статью «Существует ли особая психология слепых?» и чуть позже собрал воедино практические рекомендации, как развивать осязание при обучении незрячих к чтению. Несгибаемый Белоруков придавал огромное значение преемственности в деле популяризации узкоспециальных знаний. Следуя примеру мастера исторических портретов, Шоев также внес ценный вклад в общечеловеческую культуру. Его познавательное произведение «Обзоры слепых в художественной литературе» наглядно демонстрировало достижения лиц, лишенных способности видеть. Изучив на практике архаичный линейно-рельефный шрифт, наименованный в честь разработчика унциалом Скрибицкого, неуемный универсал написал очерк «Основоположник русской тифлопедагогики», появившийся в 10-м номере журнала «Жизнь слепых» за 1955 год. Вообще-то, передав издание под чужую опеку, он, как и раньше, регулярно там печатался, причем в основном кооперировался со зрячими авторами, в том числе с Киселевым. Этому есть немало подтверждений. Пожалуй, наибольшую популярность завоевал солидный историко-биографический труд Луи Брайль, в котором, кроме жизнеописания гениального изобретателя и анализа его деятельности, были приведены образцы различных рельефных шрифтов. Впервые опубликованный в 1958 году, он даже в Большой советской энциклопедии упомянут. С автором Шоева на этот раз был заведующий редакцией тифлолитературы Красноухов. Благодаря усилиям этого весьма начитанного энтузиаста, Учпедгиз по возможности удовлетворял постоянно возраставшие запросы библиотечного актива. Нельзя скитаться наугад, когда осколки эха гулки, а тупиковостью преград грозят промозглые проулки. В укромном месте прикорну, прильнув к развесистому вязу. Так славно слушать тишину, густую, словно по заказу. Удобно считывать с коры шифровки точечных посланий, чтоб, затаившись до поры, нырнуть в автобус, самый ранний. Нередко ставки высоки, ну а возможности убоги. Да только краху вопреки благоприятствуют итоги. Владимир Бухтияров. Продолжение следует.